Экстенсивный. Я называю всякую величину, в которой представление о целом делается возможным благодаря представлению о частях, которые поэтому необходимо предшествуют представлению о целом. Я могу себе представить линию, как бы мала она ни была, только проводя ее мысленно, то есть производя последовательно все ее части, начиная с определенной точки и лишь благодаря этому создавая ее образ в созерцании. То же самое относится и ко всякой, даже малейшей части времени. Я мыслю в нем лишь последовательный переход от одного мгновения к другому, причем посредством всех частей времени и при соединении их друг к другу возникает, наконец, определенная величина времени. Так как чистое созерцание во всех явлениях есть или пространство, или время, то всякое явление, как созерцание, есть экстенсивная величина, ибо оно может быть познано только посредством последовательного синтеза, то есть от части к части в схватывании. Уже поэтому все явления созерцаются как агрегаты, то есть множество заранее данных частей, что, однако, имеет место не для всякого рода величин, а только для тех, которые представляются и схватываются нами как экстенсивные. На этом последовательном синтезе продуктивного воображения при создании фигур основывается математика протяженности, то есть геометрия, с ее аксиомами, априори выражающими условия чувственного созерцания, при которых только и может осуществляться схема чистого понятия внешнего явления. Таковы, например, условия, что между двумя точками возможна только одна прямая линия, или что две прямые линии не замыкают пространство и тому подобные. Это аксиомы, имеющие отношение, собственно, только к величинам кванти как таковым. Что же касается количества квантитас, то есть ответа на вопрос «как велико что-то», то для этого нет аксиом в точном смысле слова, хотя некоторые из положений этого рода имеют синтетический характер и достоверны непосредственно. В самом деле, положение, согласно которым одинаковые величины, прибавленные к разным величинам или вычтенные из них, дают одинаковые величины, это суть аналитические положения, так как я в них непосредственно сознаю тождество создания одного количества с созданием другого, между тем как аксиомы должны быть априорными синтетическими положениями. Страница 138. Очевидное же положение об отношении между числами имеет, правда, синтетический характер, но не общий, как положение геометрии. И именно поэтому их нельзя считать аксиомами, их могут назвать числовыми формулами. Положение 7 плюс 5 равно 12 не аналитическое, так как ни в представлении о 7, ни в представлении о 5, ни в представлении о сложении обоих чисел не мыслится число 12. То, что при складывании обоих чисел я должен мыслить число 12, здесь нас не касается, так как при аналитических суждениях вопрос состоит лишь в том, действительно ли я мыслю предикат в представлении о субъекте. Но хотя это положение и синтетическое, оно в то же время единичное. Поскольку в нем обращается внимание только на синтез однородного, то есть единиц, этот синтез может произойти здесь лишь одним единственным путем, хотя применение этих чисел уже имеет общий характер. Когда я говорю, что посредством трех линий, из которых две вместе взятые больше третьей, можно начертить треугольник, то здесь я имею дело с одной только функцией продуктивного воображения, которая может проводить большие или меньшие линии, а также соединять их под всевозможными углами. Число же 7 возможно лишь одним единственным способом, и точно так же число 12, производимые посредством синтеза 7 и 5. Вот почему подобное положение следует называть не аксиомами, в противном случае было бы бесчисленное количество аксиом, а числовыми формулами. Указанное нами трансцендентальное основоположение математики явлений чрезвычайно расширяет сферу нашего априорного знания. Именно благодаря этому основоположению чистая математика со всей ее точностью становится приложимый к предметам опыта, тогда как без него это не было бы ясно само собою и, более того, вызывало бы много противоречий. Явления не есть вещи сами по себе. Эмпирическое созерцание возможно только посредством чистого созерцания пространства и времени. Поэтому все, что геометрия говорит о чистом созерцании, безусловно приложимо и к эмпирическому созерцанию. И все увертки, будто предметы чувств, могут не сообразоваться с правилами построения в пространстве, например, с бесконечной делимостью линий или углов, должны отпасть. Так как тем самым мы бы отрицали объективную значимость пространства и вместе с ним всей математики, и утратили бы знание о том, почему и насколько математика приложима к явлениям. Синтез пространств и времен, как существенных форм всякого созерцания, есть то, что дает возможность также схватывать явления, следовательно, делает возможным всякий внешний опыт, а потому и всякое знание о предметах его, и все, что математика в ее чистом применении доказывает об этом синтезе. И все это не может быть неправильно и в отношении этого знания о предметах.